Я приветствую всех слушателей Ведрадио. У нас начинается прямой эфир. Как об этом я объявила несколькими секундами, минутами, вернее, ранее, как об этом вы могли читать у нас на сайте ведрадио.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. На нашей страничке все об этом мы объявляли, что сегодня у нас в эфире появится Владимир Георгиевич Жданов. И это действительно так происходит. Я связываюсь с Владимиром Георгиевичем по скайпу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы рады вас снова слышать в эфире Ведрадио. Пару встреч у нас уже происходили, но мне кажется, что некоторые вопросы у наших слушателей все-таки остались, потому что как тема и те темы, которые вы обычно поднимаете в своих лекциях, чрезвычайно важны. Вот и сегодня мы будем говорить о влиянии алкоголя на нашу жизнь, о влиянии вредных привычек. И начнем с той темы, которая больше всего, наверное, беспокоит тех слушателей наших и вообще тех людей, которые с этим сталкиваются. Как же влияет употребление алкоголя одним из членов семьи на отношения в семье вообще?
Ну, алкоголь – это наркотический яд, и ничего хорошего еще ни семье, ни человеку, ни обществу алкоголь не принес. Это можно сразу сказать однозначно. Но если сказать, уже так детально разобрать вопрос, конечно, алкоголь – это страшный враг семейных отношений, просто страшный враг. Человек, который употребляет алкоголь, у него грубеют чувства, сразу грубеют чувства. Недаром академик Углов, это величайший знаток этой проблемы, он говорил, что…
Да-да-да. Что он говорил? Вот скайп говорит мне, что звонок прерван по какой-то причине, по какой мне это неизвестно. Попробуем сейчас восстановить. Я снова дозваниваюсь к Владимиру Георгиевичу, чтобы услышать его. А тем временем, кстати, я скажу, что ваши вопросы вы можете присылать нам на почтовый ящик, как обычно. Он у нас имеет такое имя – эфир@ведрадио.ру. Вот, похоже, снова Владимир Георгиевич вместе с нами. Прервалось. Ну, ничего страшного.
Я хочу сказать, что алкоголь действительно очень страшный враг семьи, потому как, справедливо заметил величайший знаток этой проблемы, академик Углов, он в первую очередь огрубляет чувства человека, разрушает самые высшие центры в мозге. Патриотизм, благородство, любовь, нежность. Вот это все очень сильно огрубляется, и понятно, что люди, употребляющие алкоголь даже в малых дозах, они постепенно становятся неспособны на проявление вот таких вот высочайших чувств, которые, собственно говоря, и скрепляют семью. Но даже и не в этом дело, ведь семья создается для того, чтобы родить, воспитать, вырастить детей. И ответственность родителей за будущее детей колоссальна, колоссальна. И если родители ведут трезвый образ жизни, значит, у них есть возможность, во-первых, общаться с ребенком, чему-то научить, понять его проблемы, посвятить ему свое драгоценное время, помочь ребенку в развитии. Но если в семье вдруг у одного из родителей даже на первое место выходит алкоголь, застолье, друзья и прочее, то этому человеку становится уже не до детей. Но самое еще страшное в том, что ведь дети, живя в этой пьющей семье, особенно в семье, где культурно пьют, они начинают программироваться на употребление алкоголя. У них в голове формируется сценарий будущей жизни. Да, мы будем тоже пить, да, у нас будут такие же отношения. А где гарантия, что ваши дети, начав пить, и не сопьются? Вот такой гарантии никто дать не может. Никто дать не может. У нас в России спился даже первое лицо государства, спилось, президент Ельцин. Поэтому вот этот момент чрезвычайно важен. Алкоголь очень отрицательно действует и на интимную сферу человека, особенно пиво. Дело в том, что в состав приварки пива, даже безалкогольного пива, добавляется хмель. А хмель – это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива, в том числе безалкогольного, вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. Эти вещества когда попадают внутрь желудка человека, там происходит простейшая химическая реакция, и вот эти фитоэстрогены превращаются в женский половой гормон эстрадиол. И, скажем, у мужа, который употребляет пиво, у него смещается гормональное равновесие в сторону женского начала. Пропадает интерес, понижается потенция, понижается интерес вообще к женскому полу и так далее. А у женщин, которые употребляют пиво, у них наоборот, нарастает избыточная концентрация вот этого женского полового гормона в организме. И они становятся нервными, раздражительными, очень агрессивными. И в результате это тоже ведет, несомненно, к распаду данной семьи. И в первую очередь жалко в этой ситуации тех детей, которых они нарожали. Очень опасно пьяное зачатие. Зачатие, которое подходит под действием алкоголя. Ведь многие даже не знают, что алкоголь в организме держится более 20 суток, разрушая все сферы, в том числе и половую сферу, разрушая репродуктивные органы. У женщин он повреждает яйцеклетку, у мужчин сперматозоиды. И надо сказать, что молодой мужчина способен зачать здорового ребенка только через 100 дней после последнего употребления алкоголя. Через 100 дней у него омолаживаются половые клетки, он может дать жизнь здоровому полноценному ребенку.
А вот интересно, зависит ли это от количества принятого алкоголя, вот число дней?
Видите, вот в том-то и дело, что это не зависит. Даже рюмка шампанского может привести вот к таким страшным эффектам, когда будет поврежден тот самая половая клетка, из которой в конце концов родится ребенок со слабым здоровьем, со слабыми способностями или даже, может, с каким-то выраженным уродством. Но еще более страшная картина, когда алкоголь употребляет женщина. В женском организме половые клетки зарождаются при рождении девочки и находятся в организме всю жизнь. Поступая потом раз в месяц, по мере созревания, на возможное оплодотворение. И неизвестно, какая рюмка выпитого шампанского может привести к повреждению той самой клетки, которая годы спустя укнется ребенком со слабыми способностями, со слабым здоровьем или еще хуже даже с каким-нибудь выраженным уродством. Вот академик Углов писал, что на сегодняшний день человечество столкнулось с неслыханным ранее по жестокости преступлением, когда будущие родители с помощью алкоголя убивают здоровье и разум своих еще не родившихся детей. Это неслыханное по жестокости преступление, которое мы сейчас, вообще говоря, имеем повсеместно. А врач древности Гиппократ, он писал, что каждая капля алкоголя, принятого будущими родителями, добавит каплю тупости их еще не родившимся детям. Вот, собственно говоря, я очертил общий круг проблем, проблем отрицательного воздействия алкоголя на семью, на людей, на потомство, на детей, на воспитание. Ну и самое главное, алкоголь, он разрушает мозг. Идет оглупление, отупление человека. Это тоже приводит к тому, что постепенно один из пьющих, скажем, членов семьи начинает деградировать. Эта деградация, в конце концов, видна уже налицо и, как правило, заканчивается трагедией развода. Вот, собственно говоря, что можно так вкратце сказать. Если радиослушатели интересуют какие-то еще подробности, то с удовольствием на них отвечу.
Да, интересует, конечно. Что если человек употребляет алкоголь только по праздникам в год примерно 3-5 раз немного, спрашивает одна из наших слушательниц.
Ну вот это самый опасный вид алкогольного отравления, когда по праздникам и понемногу. Этот человек всем своим примером доказывает своим собственным детям, да и другим детям, что можно пить и не спиться, понимаете? Да, вот видите, я пью и не спиваюсь, и вы пейте. А где гарантия, что ребенок, начав пить, не сопьется? Такой гарантии нет ни у кого. Ни один алкоголик ведь не хотел быть алкоголиком. Ни один родитель алкоголика не желал такой судьбы своему ребенку, а ребенок-то спился. Причем сейчас у нас алкоголизм молодеет. За 2 года, на год молодеет алкоголизм. И если раньше алкоголики встречались после 20 лет, то сейчас уже и детские наркологи вовсю работают. У нас только в Российской Федерации официально зарегистрировано более 60 тысяч детей-алкоголиков в возрасте до 14 лет. Это страшно, ведь никто же не собирался делать их алкоголиками. Нет, их затянули. И самое страшное здесь пример взрослых. Да, когда он пьяница, напивается, валяется в луже, бегает с топором за семьей, тут, наверное, у детей отрицательный пример перед глазами. Они понимают, что алкоголь – это что-то такое страшное, оружие. А вот самое страшное – это как раз, когда культурно, по праздникам заливает, и ничего не происходит. Это провокация наших детей на употребление алкоголя. А это одна из опаснейших разновидностей наркомании. Все мы боимся наркотиков. Так вот, алкоголь – это самый страшный наркотик на Земле. И это признано Всемирной организацией здравоохранения, когда в 1975 году они официально признали алкоголь наркотиком номер один в мире в силу его распространения и незащищенности широких народных масс. Героин в этом ряду стоял на втором месте, а табак на шестом месте, который тоже является наркотиком. Поэтому, прежде чем начинать пить в семье, надо, как говорится, очень серьезно подумать, как это отразится на ваших отношениях, как это отразится на ваших будущих детях, как это вообще отразится на будущем всей вашей семьи.
Да, спасибо вам. Есть у нас также вот вопрос, который опять связан с отношениями в семье. Прислала нам его Ника из Владивостока. Здравствуйте, хотелось бы как можно больше узнать о том, как избавить вовсе не глупых сыновей и мужа от пагубного пристрастия к табакокурению. Вот здесь, оказывается, о другой вредной привычке идет. Боролась, пишет Ника, как могла. Результаты, на мой взгляд, слабые. Что можно посоветовать, что делать в таком случае? Угу. А оказывается, что же делать? Мне нужно здесь переподключаться снова по скайпу. Почему-то пропадает связь у нас с Владимиром Георгиевичем. Сейчас я дозвонюсь к нему снова. Я надеюсь, мы его услышим. И я снова задам вопрос, если Владимир Георгиевич не смог его услышать. Непонятно, что происходит. Возможно, интернет-связь плохая в том месте, где сейчас находится Владимир Георгиевич. Так как у нас интернет-радио, естественно, всех лекторов у нас просто нет возможности приглашать в студию, не будет столько времени у людей просто приезжать к нам из других городов и даже из других стран. Поэтому пользуемся скайп-программой. Ну вот сейчас мы попробуем снова связаться с Владимиром Георгиевичем. Алло, здравствуйте. Да, что-то все-таки подводит, похоже, нас интернет. Ну, буду стараться переподключаться. Слышно ли вам было вопрос, который я зачитала?
Да, из Владивостока.
Да-да-да.
Спрашивала женщина, как помочь избавиться от табакокурения мужу и сыновьям. Вы знаете, бросить курить очень просто. Очень просто. И Марк Твен на эту тему написал. Нет ничего проще, чем бросить курить. 100 раз бросал. В русском языке слово «бросить» имеет такой очень хитрый смысл. «Бросил и снова поднял». И снова поднял. Вот это вот, как говорится, жалко бросить. Самое главное, человек должен понять, чего ради он должен отказаться от этого табака. Ради кого? Ради чего? Ради своего здоровья, ради здоровья родных и близких, ради, как говорится, будущего всего человечества. То есть он должен ясно и четко это понять. Когда он это поймет, то оно, само собой, этот ядовитый наркотический дым ему в горло и не полезет. Вот есть интересные книги. Есть книжка, наш написал коллега, соратник Зайцев Сергей Николаевич, написал он «Зеркало для курильщика». Она наверняка есть в интернете. То обязательно, если есть возможность, найдите эту книжечку. Там очень хорошо даны все аргументы для курильщика, зачем ему надо отказаться навсегда от этой страшной пагубной привычки. Ведь курение, во-первых, сокращает жизнь примерно на 10 лет. Более того, перед тем, как умереть, человек, как правило, еще лет 10 болеет. То есть это 20 лет человек сам у себя с помощью вот этой ядовитой наркотической соски выбрасывает из жизни. Очень обидно, очень страшно за этих глупых людей, которые таким образом поступают. Похоже, им не жалко ни родных, ни близких, ни внуков, ни правнуков, которых они могли бы, так сказать, на руках поносить. Ну и самое страшное, ведь курил муж, глядя на него, закурили сыновья. Глядя на сыновей, закурят внуки. Глядя на внуков, закурят правнуки. Собственно говоря, вот эту цепочку надо где-то когда-то взять и очень решительно разорвать. Поэтому я еще раз советую этой женщине, разыщите вот какую-то очень мощную литературу на эту тему. В частности, в интернете есть мой ролик, где я показываю уже технику отравления табаком, чтобы у человека действительно возникло отвращение к этому яду, к этому дыму. В интернете можно прямо так и найти, набрать. Жданов, как бросить курить. Там 18-минутный ролик. Я знаю десятки тысяч людей, которые взяли, попробовали, и потом, в конце концов, этот ядовитый дым уже в горло им не лез.
Да, спасибо за ответ. Вот только что к нам пришел по скайпу вопрос. Ольга пишет из Гомеля. Скажите, как нужно относиться к близким, которые уже страдают алкоголизмом? И этот алкоголизм выражается не в неконтролируемой тяге к алкоголю часто и много, а потерей контроля над собой при употреблении малой дозы. Следить же за взрослым человеком некрасиво и нехорошо. И как правильно... Как-то правильно сделать, чтобы не раздражать, насколько я поняла, человека. Лечится ли такое, вот добавляет Ольга.
Ну, надо сразу Ольге сказать, что алкоголизм – это не болезнь. И нет таблеток, нет врачей, которые могли бы человека вылечить от несуществующей болезни. Алкоголизм – это вредная привычка. Это бес, которого человек с первой рюмкой, с первой сигаретой запускает себе в уста. Далее этот бес там укрепляется, а потом начинает подчинять волю человека и требует: «Корми меня, беса, пивом, водкой, вином, корми меня сигаретами». И никакими врачами, никакими таблетками этого беса из человека изгнать невозможно. Его надо изгонять из человека палкой с Божьей помощью, а из общества его надо изгонять дубиной, то есть законом. Что касается, как относиться в семье к пьющему человеку, но прежде всего не потакать ему. Надо понимать, что человек этот совершает злое дело, вы должны к этому и относиться как к злому делу. И всячески ему направлять на то, что необходимо навсегда избавиться от этой пагубной привычки, если этот человек хочет, как говорится, дальше жить в семье, как-то развиваться и так далее. Вот. Пьяного ругать смысла нет никакого. Попробуйте с ним поговорить, когда он уже будет трезвый. Есть курсы, в том числе есть курсы в Белоруссии по методу Шичко. Людям не излечивают, а помогают избавиться от этой зависимости. Это очень мощный метод Геннадия Андреевича Шичко, которым уже, ну я не знаю, наверное, сотни тысяч людей отказались очень легко и свободно от употребления алкоголя и табака. Но самое главное здесь – это желание человека встать снова на трезвый образ жизни. То есть он должен понять, чего ради он должен избавиться от этих рюмок, избавиться от этих сигарет. Вот это самое главное во всей этой проблеме. И самое трудное. Поэтому давайте, самое главное, чтобы у вас в семье не было алкоголя ни под каким соусом, чтобы вы сами никогда его не употребляли в принципе, и об этом, чтобы все знали, что да, все в семье живут трезвый образ жизни, вот один человек, он пьет. А если вы сами пьете по праздникам, и он с вами пьет, то между вами на самом деле никакой разницы нет. Он просто раньше спился, раньше начал буянить в пьяном виде, чем вы. Ну что ж, надо подождать лет 15, по-видимому, и до вас эта эпидемия тоже докатится. Вот. Жалеть, потакать алкоголику в семье – это самое последнее дело. Самое последнее дело, когда он требует купить, или я сейчас сдохну, помру и так далее. Ну, помирай, ладно, что же. Все, еще ни один не помер. Я вам сразу скажу, ни один еще не умер от этого. Поэтому вот такой вот мне вам будет совет. Все-таки разберитесь сами с этой проблемой и попробуйте подтолкнуть этого алкоголика к осознанию того, что необходимо навсегда отказаться от каждой капли алкоголя, которая разрушает жизнь. Этот алкоголик уже сам никогда не сможет пить контролируемо, потому что алкоголь разрушает эти центры контроля в мозге. Поэтому у него только одна стезя, как и у вас. Это начать жить трезвой жизнью. Тогда вы спасете себя, спасете его. Он станет снова полноценным человеком, а может даже и человеком творческим станет. Вот, кстати, это тоже удивительная вещь. Я всегда, когда меня приглашают выступить перед запойными алкоголиками где-то, я выхожу и говорю: алкоголики, живите трезво. Начнете жить трезво, вы станете точно такими же нормальными людьми, как и я. А кто-то даже человеком творческим. И ведь примеров тому очень много. Величайший американский писатель Джек Лондон, он 25 лет был законченный пропитый алкоголик. Он нашел в себе силы, вылез из этой пропасти и стал мировым писателем. Вот такая может быть стратегия и тактика вашего поведения в семье, чтобы помочь вот этому пьющему человеку.
Да, спасибо, Владимир Георгиевич. Я вижу, что к нам поступают вопросы, в которых также письма, в которых есть вопросы о восстановлении зрения. Вот я предлагаю эту тему перенести на наш следующий эфир, который, возможно, у нас состоится еще. Следите за расписанием на Ведорадио. А сегодня говорим конкретно о конкретной теме, о вредных привычках, об алкоголе, табакокурении и обо всем, что с этим связано. Вопрос актуальный для многих людей, возможно, не для многих слушателей Ведорадио, но если все-таки у вас есть такая проблема или потребность задать вопрос по этой теме, пожалуйста, присылайте его нам на почтовый ящик efir@vedoradio.ru. И вот далее такой вопрос, письмо даже такое очень, как сказать, бескомпромиссное, возможно, от Дмитрия. С 1 июня 2013 года, пишет Дмитрий, приняты законы о запрете спиртных напитков и табака в общественных местах. Я фоткаю их через бинокль, пишет Дмитрий, потом им вручаю, прошу не гадить. Полиция бесправна, через раз приезжает и только болтает. Скажите, пожалуйста, что конкретно можно делать для того, чтобы люди во дворе не пили, не курили и не мусорили? Почему нельзя просто выгонять этих гадов? Вот так вот пишет Дмитрий, очень сурово.
Ну, я могу сказать, конечно, вот тот закон антитабачный, который был принят и который начал действовать с 1 июня, вы знаете, он, конечно, в первую очередь декларативный, то есть декларируется, что табак – это яд, что его не надо курить нигде, что это очень опасно для будущего, для детей, для окружающих людей, что запрещено курить и в общественных местах. И так далее, что необходимо этих наркоманов табачных согнать в какие-то места, где они специально отведенные, вентилируемые, где бы они удовлетворяли свою эту пагубную наркотическую страсть. К сожалению, эти законы не подкреплены ничем, ни штрафами, ни административным воздействием, ничем. Но я хочу сказать, что и сразу, когда эти законы принимали, оно и было сделано, ведь надо учесть, что у нас этих курильщиков десятки миллионов. И если сразу какие-то жесткие меры начать, то тем более и вся полиция это практически вся курит и пьет. Вот. Поэтому кто и как сразу может это делать? Но я вам хочу сказать, что прямо на глазах видно, что курильщиков стало меньше. Просто в тех местах, где раньше они курили, люди подходят, делают замечания, обычные простые люди. Я мимо не пройду, веду, прям смотрю, человек на остановке достает сигарету. Я подхожу, говорю: пожалуйста, есть закон, запрещающий курить в общественных местах. Если он вдруг начнет, да что, да как, я говорю: хорошо, сейчас я вызову полицейского, будете объясняться с полицейским. А полицейский может ему принести меры воздействия только за неподчинение требованиям полиции. Он может его попросить пройти в полицейский участок, написать объяснительную, почему он курил на этой автобусной остановке, почему он грубо отвечал людям, которые делают им замечания. Если он и там начнет продолжить отстаивать свои права, то он его может просто посадить даже на 15 суток за противодействие положительным действиям граждан и полиции. То есть на сегодняшний день, еще раз говорю, это декларативный во многом закон. Но это уже хорошо, понимаете, когда зло официально названо злом и призваны граждане, чтобы это зло начать искоренять, давайте работать. Я думаю, в конце концов появятся и административные штрафы за это дело, заработает полиция. В частности, вот в некоторых странах полиция очень заинтересована в том, чтобы пресекать любые явления, связанные с алкоголем, табаком, потому что значительная часть штрафа идет в карман этому самому полицейскому. Они просто сами выходят и сами, как говорится, работают в этом направлении. Я думаю, что что-то похожее, в конце концов, мы сумеем сделать и в нашей стране. И поэтому эти... Ну, а так уж, конечно, резко, агрессивно относиться, гады и прочее. Это люди, люди невежественные, людей, которых заманили в эту наркоманию, они, собственно говоря, поначалу и не знали. Сейчас они являются алкогольными, табачными наркоманами. У них есть тяга, потребность к этому яду. У них атрофируются высшие функции мозга, в первую очередь совесть. И этот человек может и закурить и в детях, и в общественном месте, и все, и у него уже не до людей. Ему только будут удовлетворить свою наркотическую страсть. Поэтому я еще раз хочу, чтобы вы как-то тактично, осторожно и привлекали других граждан, которые стоят, что это очень вредно, очень опасно. Я думаю, что сейчас резко возрастет цена на табачные изделия. И количество курильщиков начнет сокращаться само собой. Вот когда в апреле месяце обсуждался в Государственной Думе этот закон, средства массовой информации, купленные табачной мафией, попытались сразу устроить обструкцию этому закону. Опять начинают преследовать людей, опять это, ну, в общем, это известная, так сказать, известная песня. И НТВ, которая тоже выступила против того, чтобы принять закон, вы вот лучше людям спортзалы стройте, они сами, так сказать, в спортзалы пойдут и курить перестанут. Не учитывая то, что это наркотик, понимаете, от которого не так-то просто человеку избавиться. Но тут же это НТВ показало интервью со своими корреспондентами в разных странах. В частности, в Америке. Спрашивает, в Америке был принят? Да, был принят антитабачный закон. Ну и как дела? Ну вы знаете, я курил, приехал в Америку. А тут, оказывается, нигде никто не курит. Запрещено курить, очень большие штрафы. И я, говорит, бросил курить и прекрасно сейчас уже живу, корреспондент в Америке, не курю. Следующий во Франции. Да, вы знаете, во Франции курильщикам тоже трудно. Запретили курить в кафе, запретили там. Я тоже курил и тоже вынужден был бросить, потому что нет фактически возможности, все, живу сейчас. В Израиле. Корреспондент тоже. Ну, а как в Израиле? Вы знаете, в Израиле вообще курящий человек считается как будто бы ненормальным. И я, когда приехал, тоже курил. И тут же я, говорит, перестал этим делом заниматься и живу совершенно прекрасно. Вот вам, как говорится, ответ на то, что действительно жесткие меры. Цена, кстати, цена очень всюду. Они говорят, как только была поднята очень сильно цена. Конечно, сразу прекратила курить молодежь, студенты, школьники, потому что он стал просто недоступен. А ведь доступность этих ядов, алкоголя и табака – это первая и самая главная причина, почему люди у нас и курят, и пьют.
Спасибо. Мы продолжаем и дальше. Пришел вопрос от нашей слушательницы. Вот как, какое наблюдение. У нее «меня растили», пишет она, «по принципу лучше пусть дома попробуют, чем неизвестно где и неизвестно с кем. То есть спиртное я попробовала дома. Моя слабость – бокал вина на праздник. Но сейчас мне и это противно. Есть пример из жизни, когда мальчику промывали мозги, что пить плохо и вредно, а он, конечно же, начал пить из интереса и просто назло. Как следствие – скандалы и последующее недоверие. Получается, дома предложишь – спаиваешь, а запрещать – тоже не вариант. Как же правильно объяснить ребенку или просто близкому человеку, чтобы он действительно задумался, а не отмахивался от такой заботы, как от мухи?
Вы знаете, я вам скажу, что мы детей воспитываем не языком. Мы детей воспитываем своим личным примером. Если в семье люди ведут трезвый образ жизни, вот как у меня в семье, 30 лет трезвый образ жизни, нет алкоголя ни в праздники, ни в будние дни. Все у меня друзья трезвые, родня трезвая. Две дочери выросли трезвенницы, взрослые. Внучки сейчас растут трезвенницы. Понимаете? Личный пример – это самое первое и самое важное, что есть в воспитании наших детей. А если родители дома сами курят, пьют, а ребенку категорически запрещают этим заниматься, ну что ж, ну это фарисейство, конечно, в конце концов приведет к тому, что ребенок сам запьет, сам закурит, потому что иначе что же это за глупая вещь. А если у вас есть моральное право ребенку действительно сказать, что это яды и алкоголь, и табак, и что только люди недостойные и глупые могут этим делом заниматься, я думаю, он в конце концов к вам прислушается. Поэтому вот этот вот бокал шампанского на Новый год – это самое страшное оружие алкогольной мафии, которое затягивает наших детей и нашу молодежь в это самое пьянство. Ребенок видит, да, родители пьют. Пусть один раз, пусть на Новый год, но пьют. Значит, пить надо, значит, пить можно. И ребенок может встать на этот путь. Если же родители ведут трезвый образ жизни, являются убежденными трезвенниками, считают, что ни в коем случае, никогда, ни под каким соусом нормальный человек не должен употреблять эти наркотические яды, алкоголь и табак, я думаю, такая жесткая система в семье, в конце концов, положительно повлияет и на вашего ребенка. Ну и кроме того, конечно же, родителям надо бороться за то, чтобы была отрезвлена наша жизнь вокруг их детей. Чтобы не было алкоголя. Не в школе, чтобы учителя прекратили там пьянствовать, а ведь это есть. Чтобы прекратили употреблять алкоголь врачи. Чтобы прекратили, так сказать, употреблять алкоголь, табак все, кто связан с воспитанием детей. Тогда действительно мы имеем шанс вырастить новое трезвое поколение, которое, так сказать, не сопьется и продолжит наши положительные дела.
Спасибо. У Инны из Санкт-Петербурга ситуация вот какая. Сосед выпивал по банке пива в день и курил. Он бросил пить на месяц и старался меньше курить. В итоге он заболел пневмонией. Очень испугался и связал это с тем, что если бы он не бросил, то не заболел бы. Как ему объяснить?
Ну, вы знаете, люди пьющие и курящие – это люди-абсурдисты. Они любой абсурдный довод в защиту своей пагубной привычки вот этой, они могут привести. Да, вот там Черчилль пил-курил, понимаете, да, вот тот пил-курил, этот 100 лет прожил, там 90 лет, анекдоты эти рассказывают про кавказцев и прочее. Все это ерунда, все это ерунда. То есть он действительно посадил свои легкие табаком, где-то поймал инфекцию и заболел пневмонией. Это совершенно нормальное явление для этого человека. Я только одно хочу сказать, что очень опасно много раз бросать курить. Это очень опасно. У курильщика, который 3 года курит, у него в легких около 800 грамм табачного дегтя. Этот деготь является мощнейшим канцерогеном. Легкие у этих курильщиков, они коричневые. И когда он перестает курить, у него начинает очищаться верхушки легких. Начинают розоветь, очищаться, потихоньку этот деготь уходит, уходит с верхушек. И тут он снова закуривает. Опять у него мутнеют и превращаются в коричневые склады канцерогенов в верхушки легких. Потом опять бросает, они опять очищаются. Опять вот именно в этих местах и начинает развиваться рак легких. Поэтому бросать курить не надо, надо отказаться навсегда от этого глупейшего занятия, самого себя травить табачным ядовитым дымом. Вообще говоря, я всегда, когда курильщиком разговариваю серьезно, я говорю, вот посмотри на сигарету, какая она маленькая, а какой ты большой. А ведь ты раб, раб этой сигареты. Более того, ты не просто раб этой сигареты, ты раб тех сволочей, которые за всей этой сигаретой стоят, которые хохочут до слез. Ну как человека можно превратить в идиота, чтобы он за свои собственные деньги покупал яд, отраву, травил себя, да еще и был благодарен этим понимаете, сволочам, которые губят наш народ с помощью табака. Ведь эта проблема, она же страшно социальная проблема. Премьер-министр Медведев привел такие цифры. В прошлом году по причинам, связанным с алкоголем, погибло более 800 тысяч человек. От табака порядка 400 тысяч погибло. От других наркотиков 100 тысяч. Если мы это все сложим, у нас получится более 1 миллиона 300 тысяч наших сограждан за год погибли от этой алкогольно-табачной наркотической войны. Это 130 дивизий военного времени, полночисленных дивизий, было уничтожено за год. такой войны Россия не знала никогда за свою историю. И ведь самое страшное, что это в основном в этих, эти люди-то 1 300 000, это в основном мужчины трудоспособного возраста. И в основном, к сожалению, русские мужчины. Вот такая идет война. И люди, которые сосут этот ядовитый табачный дым, люди, которые употребляют алкоголь, колятся наркотиками, ну, это фактически самоубийцы, которые работают на эту мировую мафию, которая спит и видит, когда последние русские люди сопьются, скурятся, сколятся. Не могли нас войной победить. Две мировые войны выиграла Россия. Ну что ж, решили нас, как индейцев в Америке, просто стравить, уничтожить алкоголем и табаком. Я вот всегда, когда говорю, выступая на эту тему, я привожу слова Гитлера. Гитлер в 1942 году, когда формулировал основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, он в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Вся социальная программа Гитлера для наших народов. Ни школ, ни больниц, ни кино, ни радио. Водка и табак. Но Гитлер знал, чего хотел. Он знал, что водка, табак выметут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение. Он, кстати, историю уничтожения индейцев в Америке с помощью алкоголя уничтожил доскональнейшим образом. Более того, эсэсовцы развернули сеть пунктов, где людей, у людей принимали макулатуру и вес на вес им выдавали водку в обмен на книжную макулатуру. То есть эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа, книги, и споить, уничтожить народ с помощью этого алкоголя. Вот он и идет сейчас, алкогольно-табачный геноцид на нашей земле. И люди, которые его пытаются защищать, ну, либо дураки, ну, либо враги. Тут-то другого нет, понимаете? И я всегда, когда вижу по телевизору этих защитников алкоголя, защитников табака, я всегда за ними вижу силуэт Адольфа Гитлера, который именно такое будущее для нашей страны и предрекал. Поэтому мы на сегодняшний день боремся за спасение нашего народа, других народов. Я вот раньше думал, что алкоголем, табаком уничтожают только нас, русских. Ну, понятно, как индейцев в Америке, приходи, владей, привози сюда новых негров, строй себе рай на земле, ведь они такое дело уже с неграми провернули. Не с неграми, а с индейцами у себя в Америке. Но вы знаете, я вот 2 года назад проехал всю Западную Европу. Германия, Франция, Бельгия, Голландия. Я ахнул. Вымирают этнические немцы. Почти вымерли этнические французы. Вымирают бельгийцы, голландцы. Я посмотрел на карту мира. А кто сейчас в мире на подъеме? А в мире на подъеме сейчас 1 миллиард абсолютно трезвых индусов. В мире на подъеме 1,5 миллиарда трезвых китайцев. В мире на подъеме 2,5 миллиарда трезвых мусульман. А кто сейчас в мире деградирует, исчезает? А деградирует, исчезает белое пьющее население. И нас, белых людей, на сегодняшний день на земном шаре осталось всего 8%. 8. 100 лет назад 26% белые люди составляли численность земли. И главное оружие геноцида белого человека – это прежде всего алкоголь и табак, который запущен, и запущен как самое страшное оружие.
Да, действительно, это все страшно, тревожно. К нам приходит много идентичных вопросов, приблизительно такого содержания, что делать, если мой муж, брат, отец пьет, как с этим справиться. Но вот мне кажется, что очень удобно разъяснить эту тему, лично пообщавшись с Владимиром Георгиевичем. И такая возможность есть, потому что у нас есть скайп, по которому можно позвонить. И вы прямо в прямом эфире можете задать свой конкретный вопрос, объяснить, возможно, конкретную ситуацию, если вас это беспокоит. Наш скайп просто «Веда Радио». Добавляйтесь, звоните и участвуйте в нашем прямом эфире. Пока вот вопрос от Любови пришел. Скажите, пожалуйста, правда ли, что трудоголизм, сексоголизм, обжорство, шопоголизм и так далее сродни алкоголизму? И тоже с ними очень трудно бороться. И не получается ли так, что человек, отказавшись от алкоголя, попадет в другую психологическую зависимость, в одну из тех, которые были перечислены выше?
Вы знаете, я хочу сказать, что и шопоголизм, и компьютерная, так сказать, зависимость и прочее, это да, это есть зависимости, да, это проблема тоже есть, но по сравнению с алкогольной, табачной зависимостью, это вещи совершенно другого порядка. Ведь еще ни один человек, поработав на компьютере, не родил дебильного ребенка. Ни один человек, который прогулялся по магазинам, не пришел домой, не взял топор и не зарубил свою семью. Ни один человек, так сказать, что-то замешанное в этих вещах, не накинул себе на шею петлю. Это действительно, это наркомания. И ставить на одну точку зависимость наркотическую и просто хобби людей, увлечения, какие-то слабости, это, конечно, неправильно. А зачем это все делают? А делают для того, чтобы отвлечь наше внимание как раз вот от этой самой алкогольной, табачной и наркотической проблемы. А что вы не боретесь с абортами? А что вы не боретесь вот с генно-модифицированными продуктами? А ведь шопинг и компьютер – это еще более страшная вещь, чем от алкоголизма и так далее. Но это люди просто лукавят. Это люди, которые защищают свое право на алкоголь, на табак и пытаются замутить эту всю проблему совершенно другими вещами. Поэтому, да, действительно, но избавление человека от алкоголя – это уже огромный, огромный шаг вперед. Просто огромный шаг вперед. У человека оковы срываются, у человека становится снова человеком. У человека душа просыпается, многие в храм идут, начинают думать о будущем, о детях и так далее. Человек, пьющий, курящий, всего этого лишен. Самое главное, алкоголь и табак совесть убивают у человека. А совесть – это же главное, и стыд – это главное охранительное свойство любого общества, любого человека. Почему я не ворую? Да потому, не потому, что милицию боюсь, полицию. Мне стыдно воровать. Почему я чего-то плохого не... Мне стыдно. Так вот, у людей, пьющих, курящих, этот стыд разрушается в мозге, и им уже не стыдно ничего этого делать. Поэтому я бы не хотел, чтобы наши видеослушатели в одну кучу валили и компьютерную зависимость, и секс-зависимость, и шоп-зависимость и так далее. Да, есть там проблемы, да, это можно обсуждать, но если это обсуждать с пьяными людьми, это бессмысленно. Если это обсуждать в трезвом обществе, то да, эти проблемы успешно решаются, и мы это видим.
Спасибо. У Натальи из Саратова есть такое дополнение к вопросу, как объяснить ребенку, что все это вредно. «Когда мы проходили мимо бара, — пишет Наталья, — мой 4-летний сын сказал: вон там пиво пьют. Я когда вырасту, тоже буду пиво пить. Я была в шоке. Говорю: вот видишь, это же чьи-то папы, у них детишки дома. Как ты думаешь, они их ждут? Хотят с ними поиграть, погулять? Говорит: ждут. Я говорю: а вот они сидят здесь, то есть им пиво дороже общения со своими детьми и других важных дел. Сын задумался надолго». Такой пример из жизни Натальи, нашей слушательницы.
Вы знаете, я бы мог привести примеры из своей собственной жизни. Я когда жил в Новосибирском академгородке, у нас был огромный двор. Его окружали 4 шестиподъездных девятиэтажки. Это около 800 там квартир, больше даже, около 900 квартир. И вы знаете, вот в этом огромном дворе, где 900 квартир, я был единственный дедушка, который гулял с внучками во дворе. Единственный дедушка. У половины уже этих дедушек и вообще нет. А у остальных сидят и допивают свое это корыто. Им до детей, до внуков дела нет никакого. А ведь у нас на Руси детей всегда воспитывали не родители. Воспитывали деды и бабки. Родители работали, им было некогда. А деды и бабки, они как раз и воспитывали детей, подрастающее поколение. Вот это и была, понимаете, связь поколений. Говорят, сейчас полная семья, не полная семья. Так вот, раньше полная семья считалась та, в которой были дедушки, бабушки, родители и дети. А уже если нет дедушек и бабушек, то считалась семья неполная. А у нас сейчас все через пень-колоду, если нет папы, нет мамы, а как правило папа или мама из семьи уходит через алкоголь, вроде считается неполная семья. Нет, даже если и папа, и мама, и дети, и нет рядом бабушек, дедушек, которые бы помогали своим высоконравственным примером воспитывать детей, семья это тоже неполная.
нам тем временем пришел еще отзыв от Алексея. «Спасибо вам большое», — пишет Алексей. «После ваших лекций не пью уже 5 лет или 6. Дай вам Бог здоровья». И вам тоже. Спасибо за участие в нашем эфире. Далее коротенький вопрос от Георгия, который пришел еще до начала эфира. Вот его беспокоит вопрос, употребляли ли алкоголь в Древней Руси.
Вы знаете, вообще алкоголь, ведь ему же возраст его очень-очень небольшой, очень небольшой. На Руси вообще это была трезвая Русь, это был совершенно трезвый народ. Нам сейчас говорят, люди пили пиво, мед и пиво. Но давайте разберемся. Мед в древности это был редчайший княжеский напиток. Очень редкая вещь мед. А вот мед, когда разводили водой, то это называлось пиво, которое пили. Это сладкая вода. И в редких религиозных ситуациях, в религиозных ритуалах наполняли братину большой ковш вот этой сладкой водой и пускали его по кругу. И рефреном всех русских, белорусских, украинских сказок звучит: «И я на том пиру был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». То есть это была настолько редчайшая вещь и даже не имеющая никакого отношения к алкоголю в принципе. Алкоголь появился у нас только вот в средние века, когда сюда завезли его генуэзские купцы, когда началось тут вот и спаивание. И надо сказать, что смутное время 400 лет назад, это 1600-е годы начало, это было пьяное время, когда споили Россию, споили армию, и поляки пришли, просто так взяли Москву, сожгли. И хорошо, что поднялись Минин и Пожарский, подняли ополчение, трезвое ополчение. Они вышибли, восстановили русскую государственность. А самый первый русский царь из династии Романов, Михаил Федорович Романов, его как-то пытаются представить чуть ли не за идиота. 17-летнего юношу избрали царем на соборе российском. Избрали его. Так один из его первых декретов был как раз декрет о сухом законе. То есть запретить любое употребление алкоголя. Поэтому я хочу сказать, что традиции нашего народа – это трезвые традиции. Более того, когда алкоголь входит в традицию, то народ исчезает с лица земли. Когда индейцам пришлые белые люди в Америке ввели алкоголь в традицию, через 70 лет от этих индейцев ничего не осталось, вообще ничего не осталось. Поэтому алкоголь – это страшная традиция, которую нам пытаются насаждать. Кстати, эту традицию нам начали насаждать ведь совсем-совсем недавно. Мы до 1954 года были самой трезвой страной Европы. Самой трезвой страной Европы. И только после смерти Сталина, когда к власти пришел пьяница Хрущев, алкоголик Брежнев, началось спаивание нашего народа тоже. Сама верхушка начала пить, начала поить вниз, и пошло пьянство. И тут, естественно, подоспели мастера искусств, которые начали всячески купленные этой мафией алкогольной пропагандировать алкоголь. Возьмите фильмы того же Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Первый фильм в 1956 году, где народ впервые узнал, что надо на Новый год пить шампанское. До 1956 года никто даже не знал, что на Новый год надо пить шампанское. А вот тут вот, когда всем все показали, и сразу родилась новая традиция. Вот эта традиция чуть и не закончилась гибелью нашей страны и привела вот к той трагедии, которую мы сейчас с вами видим. Поэтому Россия, русские всегда были трезвые люди. И вот мне нравится, сейчас по всем большим и малым городам России молодежь проводит трезвые русские пробежки. И они бегут. На майках написано «Русский значит трезвый». Кричалки кричат. Только трезвая Россия станет великой. Трезвость – основа возрождения. И вот эти ребята, когда их поймали там, полиция начала: «А что это за русский? А что это за трезвый?» Ребята и сказали: «Сейчас пытаются внедрить в общественное сознание, что русские – это пьяные. А мы, говорит, возвращаем именно нашу русскую традицию. Русский значит трезвый. Вот, пожалуйста, читайте, будьте сами трезвыми, такими же, как и мы». Поэтому я хочу сказать, что споили нашу страну только начиная с 55-56 года, когда душевое потребление алкоголя начало резко расти. Кстати, Брежнев всю свою политическую партийную карьеру сделал на алкоголе. Когда он был первый секретарь молдавской партии коммунистической, производство вина за 4 года, что он там был, выросло в 4 раза. Потом его перевели первым секретарем казахской компартии. И пока он там в Казахстане был, производство вина в Казахстане выросло в 13 раз, понимаете? То есть вот он понимал, что это та самая зелье, на котором можно пустить пыль в глаза и показать, что да, вот мы можем сами здесь народ, как говорится, без всяких дотаций обеспечить зельем. Поэтому я еще раз хочу сказать, алкоголь никогда не может быть традицией ни одного народа. Вот у мусульман трезвая традиция, прекрасно живут, развиваются. Кстати, православие – это тоже трезвая совершенно, это тоже трезвая религия. И это мы доказали. И вот сейчас появилась прекрасная книжечка митрополита Владимира Богоявленского, митрополит Киевский и Галицкий, который в 2009 году прочитал потрясающий доклад «Против нас ли трезвенников Библия?». И он доказал, что в Библии, всюду, где речь идет положительно о вине, речь идет о виноградном соке, о безалкогольном вине. И православие – это религия трезвая. А религия, она и осуществляет вот эту охранную деятельность в каждом народе. Она задает в обществе мнение, что есть хорошо, что есть плохо. Ну, вот сейчас, к сожалению, у нас споткнулись на алкоголе, начали говорить, что алкоголь – это якобы хорошо, что табак – это допустимо, хотя на самом деле это яды, наркотики, которым не может быть никакого места в нашей жизни, не может быть никакого оправдания, не может быть никаких положительных мнений о том, что оставить в нашем обществе алкоголь и табак далее.
Спасибо. К нам также приходят письма, о содержании которых можно увидеть, что люди заинтересованы пригласить вас с вашими семинарами в свои города. И вот те письма, где спрашивают, как можно пригласить в тот или иной город профессора Жданова, а также как можно финансово поддержать этот проект, я перешлю в личной пересылке. Сейчас мы в прямом эфире не будем этому уделять внимание, а уделим внимание вопросам, которые к нам приходят. Вот спрашивает у нас Иван, спрашивает, как влияет на организм медицинские препараты на основе спиртов?
Ну, вы знаете, спирт – это ведь универсальный убийца всего живого. Недаром, прежде чем сделать укол, мажут кожу спиртом, чтобы убить все микробы, все живое убить, чтобы не подвергнулся организм заражению. Это его, так сказать, назначение, это его медицинское применение. Я тут согласен, ради бога. Для наружного применения в каких-то случаях спирт имеет место быть. Но вот, скажем, спирт и настойки на спирту для внутренней фармакопеи – это, конечно, вредительство против нашего народа. В 1914 году в России был принят сухой закон. И спустя год начались нарушения сухого закона, в первую очередь, среди аптекарей, которые начали массово проводить настойки на спирту и прочие вещи и продавать вроде как пьяницам, вроде как это лекарство. Тут же собрался съезд, Пироговский съезд русских врачей, обсудил эту проблему, единогласно принял решение навсегда исключить алкоголь из внутренней фармакопеи. Любое лекарство можно приготовить в виде отвара, в виде раствора, либо чего угодно, без спирта, без спирта. Ну, а сейчас, конечно, опять эти спаиватели, они, естественно, ухватились за спирт как универсальный растворитель. Я хочу сказать, что люди, которые употребляют лекарства на спирту, а других сейчас уже и нет в этом классе, можно очень просто избавиться от спирта в этом лекарстве. Возьмите в кружку немного крутого кипятка, накапайте туда этого лекарства, которое вам прописали. Температура испарения спирта 78 градусов. Он испарится. А все, что полезное лекарство, останется в воде, остудили, выпили, вы получите лекарство, но не получите спирта.
Вот вы знаете, прошу прощения, закашлялась почему-то, сразу же вы ответили на вопрос Галины, которая как раз и спрашивала, можно ли капать в горячую воду вот такие спиртовые настойки лекарственных растений для выпаривания спирта. Да, мы сейчас услышали, что можно. И вот я вспомнила о том, что на фестивале «Благость», который проходил совсем недавно в городе Анапа, я там присутствовала, мы пытались настроить прямые трансляции, и был цикл лекций юридического доктора Максима Володина, и вот как раз был вопрос по лекарствам на основе спирта. Употребляются ли они в аюрведе? Он сказал, что это действительно есть такое, но это в крайних случаях, и когда нужно какое-то экстренное вмешательство для очень быстрого результата. То есть, когда действительно уже очень критическое состояние человека, и другими методами долго ждать сейчас будет сложно, да, и для здоровья человека может быть еще хуже. Вот только в таких случаях, как исключение.
Я эту тему еще более скажу. Когда мы в 83-м году и в 84-м, 85-м году в Академгородке у нас было мощное трезвенческое движение, и, естественно, было очень много противников этого движения. И как-то один из противников прибежал и мне тычет в газету «Известия» в нос и говорит: «Вот ты говорил, что нет ни одного оправдания алкоголю, а вот смотри, что пишет главный травматолог страны. Если во время автомобильной аварии человек лежит в шоке, то ему надо дать выпить водки». Он вот же, говорит, пишет врач-травматолог на всю страну, что человек, когда в шоке, надо дать выпить водки. Я говорю: конечно, надо. Ну а как же, если ему надо, когда человек находится в шоке, дать какой-то любой наркотик ввести. А водка – это самый распространенный наркотик, когда всегда под рукой. Конечно, надо дать водку, конечно, надо спасти этого человека. Но никакого отношения ни к пьянству, ни к чему это не имеет. Мы его используем действительно как наркотик, по назначению как наркотик и есть. Кстати, самогон применяли партизаны белорусские во время Великой Отечественной войны. У себя в госпиталях проводили операции. Не было у них никаких наркотических веществ. Они давали натощак раненому выпивать 3 стакана самогона. И он впадал в состояние наркоза, потому что алкоголь – это наркотик. Его резали, зашивали, он ничего не чувствовал. Да, конечно, это, конечно, такое применение, вне всякого сомнения. А правда, речь ведь идет совершенно о других вещах. Поэтому не будете вещи мешать, конечно. Есть моменты, где можно это все и сделать, там, и протереть руку перед уколом, и какой-то, может быть, компресс сделать. Это все допустимо. Недопустимо его просто брать и стаканом заливать себе в горло. Вот это, конечно, вещь чрезвычайно опасная и недопустимая.
А эту тему еще продолжает Галина. Она спрашивает, а вредно ли использовать духи на спиртовой основе?
Да нет, я думаю, в принципе, спирт, он очень летучий, намного более летучий, чем парфюм, который содержится в духах. Поэтому он чувствуется только в первый момент, а потом он испаряется, а это все оставляется. То есть он в данном случае используется как растворитель. Как растворитель, консервант вот этих парфюмов, которые, на основе которых делаются духи. Поэтому единственное, что их пить не надо, конечно. Хотя есть идиоты, которые и одеколон, и духи пьют. Кстати, в состав одеколона духов входят такие спирты, от которых человек может просто сразу ослепнуть. Известно случаев, когда человек с дуру выпивал там флакон самогона, с флакон одеколона, и тут же слеп. Это мало, он в дурного превращался, еще и лишался зрения. Поэтому я еще раз говорю, что не будем мы здесь уж совсем, как говорится, дураками. Да, есть в области применения, технического применения спирта. Ну, ради бога, давайте его там оставим.
Спасибо за ответы. Вот у нас спрашивают, будет ли эта беседа выложена на сайте. Да, обязательно будет. Абсолютно все прямые эфиры мы выкладываем у нас в разделе «Университет». Все прямые эфиры и только прямые эфиры, которые проходят в студии «Веда Радио». Это будет буквально на днях, через пару дней, возможно. Можно будет вам позвонить, только что написала Нина. Ну, давайте попробуем с ней связаться. Возможно, у нас успеет вместиться еще один звонок в нашем эфире. Алло, Нина?
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина, я вот рискнула сразу вам позвонить, чтобы вы сразу попали в эфир, сразу после вашего сообщения. Вы да. В прямом эфире сейчас, если у вас есть вопрос Владимиру Георгиевичу, можете его озвучить.
Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Дело в том, что мне 22 года, не пью всю свою сознательную жизнь. Как-то так получилось, что я совершенно отвратительно ко всему этому относилась, видимо, потому что у меня отец был алкоголиком. И, наверное, и есть, я даже сейчас не знаю. Вот я в том, что столкнулась с такой ситуацией, что у меня мой молодой человек, уже на протяжении 3 лет не выпивает, но курит очень сильно. И раньше не было как бы денег, скажем так, и поэтому курилось меньше, а тут появилась новая проблема, как человек начал зарабатывать большие деньги, скажем так, но не очень большие, но большие, сразу начались как бы употребляться более тяжелые наркотики. Конопля и, там, скажем, очень серьезные там, наркотические вещества. Я не употребляю и уже ругалась, пыталась как-то уходить, пыталась общаться с человеком. Но человек мне врет, просто вот нагло врет. Вот я прям вижу по нему, что вот я, например, мне нужно уехать там куда-нибудь там, на 2 дня или еще там. Я уезжаю, приезжаю, я прям вижу по нему, что вот он 2 или 3, 3 суток не спал, весь нервный. И просто меня так это удручает. Я бы хотела поинтересоваться вообще, стоит ли что-то делать, куда-то бежать, к кому-то обращаться, потому что человек не считает, что он в зависимости.
Вы знаете, я вам советую расстаться с этим человеком, вне всякого сомнения. Понимаете, дружба, любовь с наркоманом никогда еще никого ни к чему хорошему не доводила. Огромное количество примеров, когда в конце концов...
В конце концов, да. К сожалению, выпал у нас из эфира Владимир Георгиевич, вернее, интернет-связь, видимо, нас снова подводит. Нина, ну сейчас я снова попытаюсь связаться с ним. Вы включайте, пожалуйста, Веда-радио, слушайте эфир.
Хорошо, извините, можно я еще хотела поинтересоваться, что вот просто человек уже взрослый, как бы, и вообще, я так понимаю, что, в принципе, ну, если бы он был помоложе, тогда бы можно было, когда после 30, мне кажется, это уже тяжело. С этим бороться. Все,
Нина,
спасибо большое.
Вот подождите секундочку. Сейчас я снова связываюсь с Владимиром Георгиевичем. Возможно, мы сейчас его услышим. И мы продолжим вот нашу беседу на троих в этом эфире. Вот идет дозвон, но похоже, не получается. К сожалению. Ну, хорошо.
Всё.
Нина, спасибо
вы
вам.
Вы передадите этот вопрос. Спасибо большое.
В любом случае, да, спасибо вам за участие в эфире. Я еще раз связываюсь с Владимиром Георгиевичем. Хотелось бы все-таки задать еще один вопрос, кроме вопроса, который прозвучал от Нины. Время у нас, конечно, мало совсем времени, но 14:02 показывают мои часы. Если мы услышим еще в это время Владимира Георгиевича, то услышим ответы на остальные вопросы.
Да-да.
Алло, Владимир Георгиевич.
Олеся, вы уж извините, я тут
ничего.
Веду по айпаду, и он время от времени вдруг раз выключается сам собой. Не могу никак понять, где тут на что надо нажать, чтобы он все время был на связи. Вот. А этой Нине, я еще раз говорю, я советую расстаться с таким человеком. Вы знаете, люди-наркоманы, они очень лживые люди, очень лживые. Эти люди ходят под статьей распространения наркотиков. Они врут всем, родным, близким, себе врут даже, что они хотят от этого избавляться. На самом деле они хотят, чтобы у них ломки было меньше, а кайфу больше. Поэтому... Если вы действительно ваш этот молодой человек, то расставайтесь с ним как можно быстрее, тем более с вашими принципами, и вы найдете себе достойную пару, достойного спутника в жизни.
Спасибо. И успеем мы зачитать все-таки вопрос от Олега, который пришел. Хотел я спросить про способ согреться, когда человек продрог и может простыть. Бывает, что наливают ложку водки в чай, например, с малиной. Я имею в виду взрослому человеку. Это невежество или допустимая мера в определенных случаях?
Но если это наливается в горячий чай, в кипяток, то спирт сразу испаряется, это бессмысленно. Совершенно лучше просто воды налить. Вот. Что касается малины, да, малина очень хорошо разогревает человека изнутри, поэтому чай с малиной всегда пейте, горячий чай с малиной, когда продрогнете, когда вам станет плохо. Алкоголь никогда не может быть никаким лекарством, ни в каких ситуациях, поэтому надо просто раз и навсегда исключить его из своей жизни.
Будьте здоровы, Владимир Георгиевич, не кашляйте, желаю я вам и наши слушатели.
Так что Ну что, наверное, наш уже эфир подходит к концу.
Да, Олеся. Вот только последнее, Владимир Георгиевич. Очень мне хотелось бы, чтобы вы проанонсировали, как и в прошлый раз, поездки или семинары, которые ожидаются в ближайшее время, если вы можете сейчас это объявить, потому что к нам также приходят письма, спрашивают.
Конечно. Значит, у меня следующий семинар по восстановлению зрения будет в Санкт-Петербурге с 17 июня в 19 часов по адресу Большой Самсоньевский проспект, дом 28. Это 17 июня в понедельник в 19 часов. Приглашаю петербуржцев, те, у кого есть проблемы со зрением, кто носит очки, читает в очках, устают, болят глаза, проблемы со зрением у детей, у родителей. Обязательно приходите, не пожалеете. Дальше у меня будет большой курс на нашем слете на Южном Урале. Это озеро Песчаное. Это 24-й слет Союза борьбы за народную трезвость, где я провожу курс восстановления зрения с 1 по 7 июля. Многие люди туда тоже приезжают. Следующий мой курс будет в Москве с 19 августа, потом будет в середине сентября в Москве, потом я еду в Прибалтику, еду в Питер, еду в Америку, в Чикаго. В общем, программа очень большая. Вот. Я бы мог дать телефон, по которому контактному можно узнать мою программу подробнее, узнать о месте проведения и условиях проведения. Это первый телефон, запишите, плюс 7-915-388-60-40. Повторяю, плюс 7-915-388-60-40. И второй телефон я дам тоже, плюс 7 моих помощников, телефон плюс 7-913-702-44-99. Повторяю, плюс 7-913-702-44-99. Звоните, интересуйтесь, с удовольствием поможем вам. Чем можем, тем поможем. Спасибо большое Аюрведа Радио за возможность пообщаться с таким замечательным коллективом слушателей этого прекрасного радио.
Спасибо и вам. Спасибо вам, что уделили время. Спасибо, до свидания. Ну, а я скажу для всех слушателей, что если у вас под рукой не оказалось ручки, листочка, ну, вы хотели бы уточнить о семинарах, узнать побольше Владимира Георгиевича, то наша лекция, как я уже говорила, будет в скорости выложена на нашем сайте vedaradio.ru. Пока у нас этот сайт, но, скажу вам по секрету, довольно скоро наш сайт изменится. Конечно же, мы об этом объявим, соответственно, изменятся и ссылки на вещание. Поэтому заходите. Даже если вы зайдете через некоторое время на сайт vedaradio.ru, то вы автоматически будете перенаправлены на новый сайт. А вот если вы включаете радио по ссылкам, скачав их с сайта, не заходя на сайт, то эти ссылки могут не работать. Вот чтобы не возникало у вас таких проблем, следите за нашими новостями и обновляйте ссылки. Но это будет не в ближайшие дни, а через некоторое время. Когда конкретно, мы скажем об этом позже. Ну что ж, до новых встреч в наших следующих прямых эфирах. Надеюсь, мы продолжаем радовать вас возможностью задать свои вопросы, непосредственно пообщаться с нашими лекторами. На этой неделе это все с прямыми эфирами, но что у нас будет происходить в прямом эфире на следующей неделе, мы объявим, как обычно, в первой половине дня в понедельник на сайте vedaradio.ru.